Привет, Вячеслав.
Привет, Николай. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Сегодня у нас 10-й, юбилейный, так сказать, выпуск рассылки, посвященной Библии.
Ты такой же точно, как я. Ты уже вернулся с войны. У тебя, конечно, семья. И отсюда чувство вины. У тебя вся жизнь по часам. Но сидит внутри червячок. Ты уже давно понял сам, что поймал себя на крючок. А раньше ты...
Мы решили перевести дух, утомленный чтением ветхозаветных текстов, и немного подвести итоги по нашим комментариям, высказанным ранее.
Мы постараемся кратко, но исчерпывающе ответить на некоторые вопросы, возникшие у вас во время прослушивания наших передач.
Мы не отвечали на них раньше, чтобы не сбиваться с ритма и не отвлекаться от разбираемого текста Библии.
Комментарии, которые мы высказали, многие восприняли как шутку, мол, ребята перегибают палку. Ну что же, из сегодняшнего выпуска вы узнаете, что палку мы не только не перегибали, но мы еще даже не начинали толком сгибать.
Мы на самом деле старались говорить как можно мягче и корректнее, поскольку реальные события, происходившие на протяжении особенно последней тысячи лет, были настолько ужасны и бесчеловечны, что если бы мы называли все своими именами, то, скорее всего, половина наших слушателей получила бы устойчивую депрессию на очень продолжительное время.
Но мы никого не хотим вводить в депрессию. Мы желаем нашим слушателям только добра, и именно по этой причине мы стараемся давать материал постепенно, небольшими порциями, и пока не особо заостряем ваше внимание на самых драматических моментах библейских текстов.
Мы благодарим всех вас за поддержку нашего проекта «Давайте разберемся с Библией».
Нас с чего начнем?
Сотворение. Шучу, но лишь отчасти. Дело в том, наши уважаемые слушатели, что мы пообщались с кучей разного люда, в том числе со священниками, изуэкзотеристами, представителями других секретных учений, а также прочими толкователями Библии. Но никто толком не ответил нам на простой и прямо поставленный вопрос: а на ком же женился Каин?
Да, именно так. Напомним вам этот момент истории, то есть из Библии, что, впрочем, одно и то же.
«И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха».
Вот. Мы помним, Ева родила Каина и Авеля. Авеля не стало. На ком же женился Каин? Может, у него все-таки была сестричка, и он... Ну, а что, с них станется? Люди древние, люди мудрые. При отсутствии вариантов это вообще лучший выход среди существующих.
Давай-ка посмотрим на всякий пожарный, кого еще родила Ева.
«И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля».
Вот так, все по-честному. Никаких девочек, одни мальчики.
Видали бы всю гамму эмоций на лицах священников, поначалу покровительственно желавших просветить нас в вопросах веры. Самый тактичный ответ на вопрос о жене Каина был, мол, на другой женщине.
Но этот ответ не приносил клирикам ожидаемого облегчения, поскольку мы сразу же задавали следующий. Тогда вы должны признать очевидное, а именно, что Адам и Ева были не первыми и не единственными людьми на земле, а к тем, к другим людям Иегова не имел никакого отношения. В этот момент истины их лица приобретали оттенок неизъяснимой божественной благодати, и нас милостиво и тактично посылали в такие места, куда персонажи библейских комиксов точно не хаживали.
Мы, в принципе, не очень расстраивались, ведь сложно же было ожидать, что люди задумаются на самом деле исход и скажут: «А ведь точно, а как же было-то, мужики?»
Самые стойкие попики начинали переводить стрелки на мнение неких христианских святых отцов и сыпать не относящимися к делу цитатами. но и мы не лакомшиты. Проработанная с карандашом Библия у нас всегда под рукой, и мы всегда готовы огорошить врага его же оружием. Благо, свою идеологическую платформу в массе своей они знают очень плохо. Они в основном спецы в коммерческих вопросах. Покрестить или отпеть кого, Мерседес осветить или сделать еще что-нибудь богоугодное и дорогое.
Да уж, это псевдознатоки Библии пытались нас убедить в том, что мы неверно истолковываем Святое Писание. Но мы им сообщили, что мы его вообще не истолковываем. Мы его просто внимательно читаем.
Вячеслав, давай в двух словах скажем про то, что Тора и Библия – суть одно. А то мы упоминаем это часто, но еще ни разу не прояснили этот вопрос до конца.
Хорошо. Проработать этот вопрос тщательно мы будем обязательно, но позже. А пока лишь скажем, что христианство, как и ислам, является религией, специально созданной для неиудеев из иудаизма. Поэтому и около 80% Библии занимает иудейский Ветхий Завет, в котором первые 5 книг полностью взяты из Торы, а остальные 20% Библии составляет иудейский Новый Завет, который написан иудеями об иудеях, но не для неиудеев. Вот так.
Отлично. Теперь пойдем дальше.
А дальше нас пытались убедить, что Священное Писание имеет совсем другой, аллегорический, божественный смысл, а наши выводы скоропалительные и необдуманные. Особо уверовавшие утверждали, что понять истину, укрытую за 7 печатями, без знания древнееврейского вообще невозможно. И, мол, когда в Библии говорят «раб Божий», это значит «друг Божий». А само рабство в те времена якобы носило патриархальный характер, то есть на самом деле рабы были не рабы, а слугами, даже не просто слугами, а почти просто хорошими знакомыми рабовладельцев.
Так вот, уважаемые товарищи критики, нам совершенно не обязательно знать древнееврейский, чтобы сказать вам, что хорошие знакомые не продают своих знакомых другим знакомым, которые по приобретению себе в собственность последних занимаются их членовредительством. Хорошие знакомые не перепродают своих и чужих жен по сходной цене за стада лошаков, колодцы или пещеры. И представьте себе, хороших знакомых не подкладывают друг другу на ночь и не выгоняют в пустыню с горбушкой хлеба, мехом воды и малолетним ребенком на руках. Более того, первенцев хороших знакомых обычно не принято приносить в жертву какому-то сумасшедшему человеку-ненавистнику. И у хороших знакомых не бывает знакомых, которых считают хуже животных.
Не понять того, что это плохо, может только сильно запутавшийся или очень упрямый человек. Как видите, уважаемые слушатели, точность либо неточность перевода текста в Библии на самом деле не играет здесь никакой роли.
Мы ведь, Вячеслав, мы люди простые, что видим, о том и говорим. Ну и, видимо, не дошло до нас Слово Божье, не зацепило как-то. Извиняйте уж. Старичка Лота дочки изнасиловали? Так? Так. Господь сам свое семя Саре вкладывал? Так? Так. Ел, пил? Да. Че же теперь нас в этом обвинять? Думать и шевелить мозгами нужно было, когда эту ахинею писали. Или они считали, что с латыни и арамейского на национальные языки Библию никто никогда не переведет? А если и переведут, никогда не поймут. Думали, что русов к тому моменту не останется, будут одни христиане. Ошиблись. И не надо обвинять нас в нетактичности. Мы с Вячеславом люди мирные и очень тактичные. Мы почти совсем не употребляем тех выражений, коих эта книга на самом деле заслуживает.
Николай, вопрос о тактичности, особенно вкупе с библейским порнотриллером, напомнил мне один анекдот. Он прямолинейный, но к месту. Помнишь, дочка у мамы спрашивает: «Мам, скажи, а слово «жопа» есть?» Мама краснеет, закатывает глаза: «Что ты, доченька, нет такого слова?» Дочка задумчиво: «Странно, жопа есть, а слова такого нету». Но если говорить серьезно, библейских текстов действительно существует двойное дно, и, как уже сумели понять многие наши слушатели, в них действительно есть определенный набор программ, призванных сначала сломать, а затем заново сформировать психику жертвы. Именно поэтому, читая Библию, нужно ставить защиту от влияния таких программ.
Подобные манипуляции в обиходе, называемые зомбированием, призваны поменять, а в случае с разрозненными племенами иудеев-кочевников заново создать морально-нравственную этическую систему. То есть, проще говоря, правила группового и личного поведения, которые будут добровольно признаваться общеобязательными большинством членов данной общности. На примере Авраама, как образца идеального раба, мы можем увидеть, что Иегова культивировал принятие его команд как основной фактор нравственности рядового иудея. Ведь Господь Бог по определению всеблагой, всевидящий и всемогущий. То есть в глазах иудея это добро. И под добром понимается безоговорочное выполнение команд и установление Иеговы. А зло – это неисполнение этих команд. Причем Иегове было очень важно, чтобы команды выполнялись без размышления. Ведь Всевышний все знает наперед, объясняли левиты прочим иудеям, понимая, что рабам думать не нужно и даже вредно, так как жертва может задуматься, а стоит ли выполнять приказ, не опасно ли это. Поэтому иудейская верхушка и пытается уже много лет подряд отучить думать как можно большее количество человек. Думающий человек опасен не только для христианства, но и для всех остальных религий в мире. Рабская покорность должна была обеспечиваться страхом перед бесчисленными карами, которые непременно свалятся на иудея, на его семью и даже народ в случае его неповиновения. Страх Божий должен был в обязательном порядке присутствовать у каждого праведного иудея. А в качестве пряника служила земля обетованная и чужое богатство, которое всемогущий и всеблагой милостиво пообещал в награду. Нарушение установлений даже в мыслях должно было вызывать у жертвы чувство вины, осознание, что всевидящий Иегова им недоволен, а значит страха перед неизбежным наказанием. А как известно, чувство вины и страха подрывает силу воли человека, делает его безвольным и не готовым к сопротивлению. А поскольку всех установлений Иеговы невозможно было выполнить чисто физически, то чувство страха и вины перед этим бандитом должно было постоянно висеть над всеми его жертвами.
И тут есть один очень тонкий психологический фокус, построенный на работе инстинктов. Дело в том, что человек не может постоянно испытывать чувство страха. Организм просто не выдерживает такого напряжения, выходит из строя. И чтобы скомпенсировать ущерб, в сознании происходит поразительная вещь. Страх, зная, как это делается, легко поменять на суррогат любви. Да, именно так. Именно в этом причина фанатичной, какой-то болезненной любви к страшным тиранам. Да что далеко ходить, неужели вы сами не сталкивались на работе с ситуацией, когда начальник не прав, а подчиненный, вместо того, чтобы сказать, что он не прав, начинает лебезить, посыпать голову пеплом и всячески соглашаться с откровенной дурью, а затем в приватном разговоре говорить, мол, да, нарушение не очень большое, но начальник наш строг, но справедлив. Мол, унизил человеческое достоинство подчиненного, но был-то он прав. Знакомо? Так вот, чем сильнее суррогат любви, тем глуше чувство страха. Так наши инстинкты защищают сознание от разрушения. Сразу оговорюсь, не наши. Это происходит только у тех, кто не может управлять своими инстинктами или эмоциями. Это люди по линейке того самого Фрейда, зверьки. Почти вся психология построена про них, хотя ее пытаются подвести подо всех. На нормальных людей кривые законы психологии не распространяются. Такие люди выше своих инстинктов и эмоций. Они силой своего разума и своего сознания в состоянии оставаться людьми в любых ситуациях. А мы же читаем Библию, а там я лично людей еще не встречал. Помните, Иегова сказал своему верному зверьку Аврааму, когда тот чуть не зарезал своего сына, что теперь-то он видит, что Авраам действительно боится Бога. Теперь вы понимаете, зачем Всеблагой так упорно бил и заставлял бояться себя представителей богоизбранного народа. Да, он и группа товарищей, руководивших его деятельностью, прекрасно осознавали, что животный, всепоглощающий, отупляющий страх перед Богом, да, неважно перед кем, неизбежно превратится в еще более бешеную, фанатичную суррогатную любовь. Любовь, ради которой они пойдут на все. Знакомо всем? Господь тебя любит, аллилуйя! Причем Господу наказывать и уничтожать и унижать свою любимую якобы половинку можно, а вот его половинки почему-то нет.
Ты прав, Вячеслав.
Вот. Я вижу, вы, наши уважаемые слушатели, начали понимать, к чему мы клоним. Да, совершенно верно. Иегова выбрал себе племя забитых кочевников, сделал с ними определенные манипуляции и сообщил им, что они теперь избранный Богом народ. Именно иудеи первыми на Мидгарде стали поклоняться Иегове, а он стал их богом. Все же остальные были объявлены язычниками, беззаконными тварями, блудодействующими пред лицом Всеблагого Господа, и вся скопившаяся ненависть слилась в коротком, но таком ненавистном слове «гой». В священных иудейских книгах написано, что гой недостоин называться не то что человеком, но даже и животным, что гой хуже животного, что в нем нет семени Божьего. А потому все Божьи законы, которые распространяются на иудеев, к гоям отношения не имеют.
Да, только иудей брат иудею, только иудей ближний для иудея, согласно иудаизму. Поэтому, когда вы читаете 10 заповедей, да и другие заповеди Моисея, вам обязательно следует всегда иметь в виду, что действуют они исключительно по отношению к своим, и составлены не для славян, а для иудеев. На самом деле все это очень, я подчеркиваю, очень страшно, поскольку Иегова и компания на самом деле сотворили монстр. Они искалечили целый народ. Весь подавленный страх, вся нереализованная агрессия направлялась на гоев, которые, как известно, лично виноваты во всех бедах иудейского народа.
Иудаизм полон запретов. Жизнь ортодоксального иудея расписана буквально по минутам. Каждому действию за много веков дана авторитетная рекомендация раввина, и только в отношении гоев все дозволено. Все. Хочешь подкладывать жену за деньги – подкладывай. Хочешь грабить – грабь. Никаких запретов. Полная свобода. То есть вся творческая энергия народа была направлена этими космическими преступниками во зло.
Нужно сказать, что среди иудеев были люди, которые сопротивлялись зомбированию. Но против них работала система. Недавно Чуди, ведущий радио Русич, пригласил меня на 24-й выпуск, посвященный ювенальной юстиции. Там он привел одну притчу о воспитании обезьян. Я рекомендую послушать ее нашим слушателям. Смысл ее в том, что сформировав условный рефлекс, можно заставить людей делать все или почти все, что угодно. Действительно можно. Иудаизм и христианство этому подтверждение. Но подобное обезьянивание человека возможно только тогда, когда он не контролирует свои инстинкты и эмоции, не имеет верных, собственнолично выстраданных нравственных ориентиров, не знает и не понимает, что действительно происходит вокруг. Если же человек обрел знания, обезьяну из него уже никто сделать не сможет.
Поэтому наш вам совет, дорогие слушатели, побеждать постоянно в себе раба и животное, это просто сейчас жизненно необходимо. Это и есть сегодня пробуждение ото сна нашего разума.
Ну что же, поехали дальше. Теперь у нас животрепещущая тема – бог Гермафродит.
Мы заметили, что многие слушатели, следуя внушениям лукавых церковников, по-прежнему не могут признать, что Иегова был Гермафродитом, видимо, все-таки считая Господа некой бестелесной, тучкой, разлитой в пространстве или еще чем-то. А зря, дорогие слушатели, о том, что мы правы, говорят сами тексты Ветхого Завета. Смотрите сами. Стих 26 и 27 первой главы книги Бытия. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил». Написано ясно. «Сотворю человека по образу и подобию нашему». Под образом понимается духовная составляющая, под подобием грубое физическое. Потом написано «сотворил его», человека. Человека в единственном числе, заметьте, не Адама и Еву, а человека, тире мужчину и женщину. Далее поясняется, что такой человек, мужчина и женщина в одном флаконе – прямое подобие Божье. И только в 22 стихе 2 главы книги Бытия происходит разделение гермафродита на мужчину и женщину по отдельности, путем якобы клонирования женщины из ребра.
Кому этой информации недостаточно, не страшно. Это только начало, мы еще добавим. А христианские попы просто вешают нам на лапшу на уши. Причем, что самое смешное, делают они это совершенно искренне и без всяких задних мыслей. Потому как сами не имеют представления о реальном положении вещей.
Возможно, вы спросите, а кто же знал, что Господь Иегова гермафродит? Так вот, раньше эта тема была известна практически всем. Огромное количество статуй, картин Иеговы в разных позах, и с посохом своим, и без, и такой, и эдакий, и раз эдакий. А сегодня эта информация прекрасно известна тем, кто хочет об этом узнать, а также белым иудеям, так называемым левитам и иудейским священникам, ну причем даже не основной массе, а так называемым каэнам, неоднократно проверенным на лояльность делу с кошерной родословной. Для зомбирования этой части иудеев группа поддержки космического бандита Иеговы изготовила специальное учение-дурилку. Она представляет из себя невероятную мешанину правды и лжи, называемую Каббала, или в простонародье «устная часть Торы». Так вот, в ней рассказывается, что иудеев именно выводили как некую нечеловеческую божественную расу этаких сынов Божьих, и которые к сынам и дочерям человеческим якобы никакого отношения не имеют. Именно этот свистеж позволял бесспорно обосновать, что гои не люди, и ими, богоизбранным, можно распоряжаться как душе угодно, но типа как скотом и гадами земными, над которым им по Ветхому Завету было разрешено безраздельно властвовать. Сами понимаете, почему такая информация не печаталась в «Комсомолке».
Ну и что же эти каббалисты?
Так вот, для них двуполость Иеговы – это вообще не новость. Они это прекрасно знают и пишут об этом, вот только трактуют так, что смысловая нагрузка, по их мнению, недоступна для пускающих слюни идиотов, ну, то есть нас с вами. Значит так, слово «Иегова» имеет еврейское происхождение, буквально «Ховах» или «Хаван» или «Ева». Основное значение его это не имя, это существование в виде мужского и женского начала в едином теле одновременно. С точки зрения какой-то там классической эзотерики и теософии, оно в самом деле означает только это и ничего более. Неоднократно и абсолютно бесспорно доказано, что изначальный смысл слова «Иегова» был абсолютно гермафродитарным, где гермафродит по кабале – это размножающийся бесполым способом.
Бесполый – это бесполый, а гермафродит – это гермафродит, то есть имеющий мужские и женские половые органы. Пока был в одной из лунных фаз дядей, познали его, кто типа сегодня тетя, а в другую фазу луны стал тетей, и его тоже познали, потом поменялись. Видимо, с их подачи эти извращения стали любимыми фишками порносайтов и многих уродов-извращенцев. А теперь наши слушатели знают, от кого пошла эта зараза на нашей земле.
В общем-то, то, что они так устроены, для них это привычно, нормально и не является чем-то из ряда вон выходящим. Во Вселенной есть много странных вещей. Но, к сожалению, эта особенность пришельцев, а также их принадлежность к темным силам плюс серый цвет кожи и сыграли в конечном счете для иудеев роковую роль. Разного рода извращения, так принятые в среде особо посвященных во все эти штучки, лишь указывают на их отличное от нас с природой поведение в браке и в быту.
Да, я уже говорил, не повезло людям, но и мы тоже виноваты. Ведь было же предупреждение в славяно-арийских ведах, а мы не предотвратили.
Да, а имя Иегова с тех пор стало оккультным и начало представлять собой великую тайну. Третья заповедь прямо запрещает употреблять его в суе до сих пор. Поэтому его поменяли на Адонай или Господь. Протестанты пошли еще дальше. Они вообще стали переводить на все языки без различия Иегову и Элохим словами «Бог» и «Господь», что само по себе уже антинаучно. В этом отношении протестанты стали более католиками, чем сам Папа Римский, и ввели запрет на оба имени сразу. К чему мелочиться. Однако, на самом деле и эти истории полная ерунда. Они только уводят от истины. Существует первородная, подлинная, с каббалистической точки зрения причина, почему определение Иегова стало запретным.
Дело в том, что это якобы непроизносимое слово, слово, которое правильно произнести невозможно. В оригинале оно пишется как YHWH. Как вы сами понимаете, в этой монограмме нет ни одной гласной буквы. Согласно каббалистическим мифам, тот, кто узнает и произнесет имя Бога, сможет творить все, что угодно, поскольку он обретет силу самого Бога. Но вот незадача. Произнести это слово правильно человеческий язык просто не в состоянии. Любые попытки произнести имя Бога приводят к его искажению. И это типа смертный грех. Здорово, да? Однако это еще не вся тайна.
А сокровенная тайна в том, что и YYHVY – это не имя. Это всего лишь обозначение гермафродитарной структуры сущности, обладающей мужской и женской природой одновременно. Так что Иегова – это просто мужчина и женщина, объединенные в одно целое в одном лице. В том виде, как это слово пишется и произносится теперь, оно якобы является заменительным, ложным, поводящим сознание человека от истинной природы языка и вещей.
Так что наши уважаемые слушатели, Иегова был обычный пришелец. Просто ниже среднего, имел мужские и женские половые органы и серый цвет кожи. Иегова был не супер-пупер-перцем, а всего лишь мальчиком на побегушках, засланным в достаточно отдаленный от основных путей район галактики и являющийся ставленником тех, кого в славяно-арийских ведах называют кощеями. Помните, эти кощеи – правители серых. Вот эти кощеи и послали мачо Иеговы на нашу планету.
Уничтожать Мингату бессмертных кощеев в ту пору в планы не входило. Слишком серьезное оборудование было установлено светлыми на нашей планете. В ведах оно называется «источник жизни». И у темных было огромное желание этим источником овладеть, так что, захватив Мидгард, темные получили бы не только власть, но и уникальное оборудование, используя которое они надеялись обрести весомое преимущество в непрерывной войне со светлыми силами.
Вот такая первая часть наших первых итогов.
Вторую часть наших итогов мы озвучим в следующем выпуске.
А за сим спешим откланяться.
До свидания, до новых встреч.
Ты такой же точно, как я. Ты уже вернулся с войны. У тебя, конечно, семья. И отсюда чувство вины. У тебя вся жизнь по часам. Но сидит внутри червячок. Ты уже давно понял сам, что поймал себя на крючок. А раньше ты летал, где хотел. Впрочем, сам решил все забыть. Ты с другой звезды прилетел. Ты других кровей стало быть. Такой же точно, как он. А он в метро как будто уснул. Он на кольцевой сел в вагон. В общем, сам себя обманул. Сам себе придумал мирок, где по кругу мысли о ней. Словно потерял номерок от мечты заветной своей. А раньше он на небо глядел, да все не ту пытался любить. Он с другой звезды прилетел, он других кровей стало быть. Ты такой же точно, как Бог, я сто раз тебе повторял, что у него лежит номерок. Тот, который ты потерял. И если не мешать чудесам, то станет даже веник цвести. Вот что себе придумаешь сам, вот так тебе и будет вести. Ты ж всегда летал, где хотел. Ты же сам решил все забыть. Ты с другой звезды прилетел. И других кровей стало бы. Как ты же точно, как я, а я такой же точно, как ты. Ты такой же точно, как я, а я такой же точно, как ты. Ты такой же, как я.